Поэт поднял свечу над головой и громко сказал: «Здорово, други!» После чего заглянул под ближайший столик и воскликнул тоскливо: «Нет! Его здесь нет!» Послышались два голоса. «Бас!» — сказал безжалостно. «Готово дело. Белая горячка». А второй, женский, испуганный, произнес слова: «Как же милиция-то пропустила его по улицам в таком виде?» Это Иван Николаевич услыхал и отозвался:
«Дважды хотели задержать. Скатерть нам, бездесь, на Бронной. Да я махнул через забор, и вот, видите, щеку изорвал».
Тут Иван Николаевич поднял свечу и вскричал:
«Братья по литературе!»
Осипший голос его креп и стал горячей:
«Слушайте меня все! Он появился! Ловите же его немедленно, иначе он натворит неописуемых бед!»
«Что? Что? Что он сказал? Кто появился?» — понеслись голоса со всех сторон.
«Консультант!» — ответил Иван. «И этот консультант сейчас убил на Патриарших Мишу Берлиоза!»
Здесь из внутреннего зала повалил на веранду народ. Вокруг Иванова огня сдвинулась толпа.
«Виноват, виноват. Скажите точнее...» — послышался над ухом Ивана Николаевича тихий и вежливый голос. «Скажите, как ты убил? Кто убил?»
«Иностранный консультант. Профессор и шпион!» — озираясь, отозвался Иван.
«А как его фамилия?» — тихо спросили на ухо.
«То-то фамилия!» — в тоске крикнул Иван. «Кабы я знал его фамилию! Не разглядел я фамилию на визитной карточке. Помню только первую букву «В». На «В» фамилия!» «Эй, какая же это фамилия-то на «В»?»
Схватившись рукой за лоб, сам у себя спросил Иван и вдруг забормотал: «Вашнер, Вагнер, Вайнер и Вегнер, Виндер!» Волосы на голове Ивана стали ездить от напряжения.
«А Вольф!» — жалостно выкрикнула какая-то женщина.
Иван рассердился.
«Дура!» — прокричал он, ища глазами крикнувшую. «При чем тут Вольф? Вольф ни в чем не виноват!» «Нет, ну так не вспомню! Ну вот что, граждане, ладно. Звонить сейчас в милицию, чтобы выслали 5 мотоциклетов с пулеметами, профессора ловить. Да не забудьте сказать, что с ним еще двое. Какой-то длинный, клетчатый, пенсне треснуло. И кот черный, жирный. А я пока что обыщу Грибоедова. Я чую, чую, он здесь!»
Иван впал в беспокойство, растолкал окружающих, начал размахивать свечой, заливая себя воском, и заглядывать под столы. Тут послышалось слово «доктора». И чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное в роговых очках, появилось перед Иваном. «Товарищ бездомный!» — заговорило это лицо юбилейным голосом. «Успокойтесь! Вы расстроены смертью всеми нами любимого Михаила Александровича! Нет, просто Миши Берлиоза! Мы все это прекрасно понимаем! Вам нужен покой. Сейчас товарищи проводят вас в постель, и вы забудетесь».
«Ты!» — оскалившись, перебил Иван. «Понимаешь ли, что надо поймать профессора? А ты лезешь ко мне со своими глупостями, кретин!»
«Товарищ бездомный, помилуйте!» — ответило лицо, краснея, пятясь и уже раскаиваясь, что ввязалось в это дело.
«Нет уж кого-кого! А тебя-то я не помилую!» — с тихой ненавистью сказал Иван Николаевич. Судорога исказила его лицо. Он быстро переложил свечу из правой руки в левую, широко размахнулся и ударил участливое лицо по уху.
Тут догадались броситься на Ивана. И бросились. Свеча погасла, и очки, соскочившие с лица, были мгновенно растоптаны. Иван испустил страшный боевой вопль, слышный к общему соблазну даже на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела падающая со столов посуда, закричали женщины. Пока официанты вязали поэта полотенцами, в раздевалке шел разговор между командиром брига и швейцаром.
«Ты видел, что он в подштанниках?» — холодно спрашивал пират. «Да ведь Арчибальд Арчибальдович, — трусь, — отвечал швейцар, — как же я могу их не допустить, ежели они и член Массолита?» «Ты видел, что он в подштанниках?» — повторял пират. «Помилуйте, Арчибальд Арчибальдович, — благоговея говорил швейцар, — что же я могу поделать? Я сам понимаю, на веранде дамы сидят». «Дамы здесь ни при чем. Дамам это все равно», — отвечал пират, буквально сжигая швейцара глазами. «А это милиции не все равно. Человек в белье может следовать по улицам Москвы только в одном случае, если он идет в сопровождении милиции. И только в одно место, в отделение милиции. А ты, если швейцар, должен знать, что, увидев такого человека, ты должен немедля, ни секунды начинать свистеть. Ты слышишь?» Ополоумевший швейцар услыхал с веранды уханье, бой посуды и женские крики. «Ну, что с тобой сделать за это?» — спросил флебустьер. Кожа на лице швейцара приняла тифозный оттенок, а глаза помертвели. Ему померещилось, что черные волосы, теперь причесанные на пробор, покрылись огненным шелком. Исчезли пластрон и фрак. Из ременным поясом возникла ручка пистолета. Швейцар представил себя повешенным на форс-марсерее. Своими глазами увидел он свой собственный высунутый язык и безжизненную голову, упавшую на плечо. И даже услыхал плеск волны за бортом. Колени швейцара подогнулись, но тут флебустьер сжалился над ним и погасил свой острый взор. «Смотри, Николай, это в последний раз. Нам таких швейцаров в ресторане даром не надо. Ты в церковь сторожем поступи». Проговорив это, командир скомандовал точно, ясно, быстро: «Пантелей из буфетной, милиционера, протокол, машину, в психиатрическую», и добавил: «Свисти!» Через четверть часа чрезвычайно пораженная публика не только в ресторане, но и на самом бульваре, и в окнах домов, выходящих в сад ресторана, видела, как из ворот Грибоедова Пантелей, швейцар, милиционер, официант и поэт Рюхин выносили с пеленного, как куклу, молодого человека, который, заливаясь слезами, плевался, норовя попасть именно в Рюхина, давился слезами и кричал: «Сволочь!». Шофер грузовой машины со злым лицом заводил мотор,
Рядом лихач горячил лошадь, бил ее по крупу сиреневыми вожжами, кричал: «А вот, на беговой, я возил в психиатрическую!»
Кругом гудела толпа, обсуждая невиданное происшествие. Словом, был гадкий, гнусный, соблазнительный, свинский скандал, который кончился лишь тогда, когда грузовик унес на себе от ворот Грибоедова несчастного Ивана Николаевича, милиционера, Пантелея и Рюхина.